С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Покушение на известного российского правозащитника Льва Пономарева. Слушания по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжаются. Как в России отмечают 200-летие Николая Гоголя. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа – нападение на Льва Пономарева. Коллеги избитого накануне в Москве руководителя движения «За права человека» связывают это нападение с профессиональной деятельностью правозащитника. Преступления против общественных активистов стали обычной российской практикой, констатируют представители правозащитного сообщества. Льва Пономарева, напомню, избили накануне поздно вечером возле дома на автостоянке. В интервью «Радио Свобода» лидер движения «За права человека» сообщил, что чувствует себя плохо, но состояние не критическое. Над этой темой работала сегодня моя коллега Любовь Чижова.
Лев Пономарев почти уверен, что нападение связано с его профессиональной деятельностью. Избившие правозащитника преступники ничего не украли, лишь забрали мобильные телефоны. Лидер движения «За права человека» сообщил, что в последнее время ему казалось, что за ним следят. Льва Пономарева избили накануне поздно вечером у подъезда его дома, когда он ставил машину на стоянку. Били, как он говорит, молча, ногами по голове и в грудь. Со Львом Пономаревым, который сейчас находится дома, побеседовала моя коллега Лейла Гениатулина.
Я приехал на машине, стал парковаться, залез на тротуар там во дворе. Когда открывал дверь, смотрю, идет на встречу человек и показывает, что ему надо закурить. Я выхожу, и как-то очень радушно, естественно, потому что человек просит. Я показываю, я не курю, говорю. В это время сзади получаю по голове, падаю, и меня бьют ногами молча. 5-10 минут, 15, трудно сказать, сколько бьют. Я ору, громко очень ору, выходит вахтер из подъезда соседнего, а и убегает.
Вы запомнили их в лицо?
Тот человек, он такой славянской наружности, ничего такого злодейского там в лице у него не было, и каких-то особых черт тоже не было.
Вы уже обращались в больницу, как вы вообще себя чувствуете?
Мне разрешили из больницы уйти, но сейчас я поеду на томографию, тщательно посмотрю, что у меня там внутри. Делали уже рентген, там, кардиограмму, вроде таких нарушений внутренних, у меня кровотечение из носа, да и лицо разбито, конечно.
Лев Александрович, чем вы связываете все-таки это нападение?
Известно, что я занимаюсь довольно острыми кампаниями. В тех случаях, когда силовики избивают людей, убивают людей. Все эти случаи Всероссийское движение «За права человека» берет на свой контроль и пытается довести до конца. Наиболее острое сейчас у меня противостояние это с госнарконтролем, или как сейчас по-новому называют, ФСКН. У меня довольно давно уже острое противостояние с системой исполнения наказания. Там людей убивают, у нас есть десятки пыточных колоний, я об этом говорю. Последний случай, да, очень острый. Владимирская крытая тюрьма. Там избили порядка 10 заключенных, не помню точно цифру. Мы направили туда адвоката, адвоката просил избитых. То есть факт, да, установлен. Сейчас требуем возбуждения уголовного дела. Вполне возможно, что кто-то третий, как бы эксплуатируя мой конфликт с этими двумя кондорами, может сделать это. Не ожидал, что такой шум вокруг моего изменения. Медведев поехал там за границу, да, в Лондон. И вот как раз прям под поездку кто-то удружил.
А вы уже обращались в милицию?
Да, конечно. Уже все приезжали, это взято под контроль. Да. Я сейчас договорился с адвокатом, черновосом, он входит в дело и будет следить за тем, чтобы расследование шло профессионально.
Российские правозащитники напоминают, что в движении «За права человека», которое возглавляет Лев Пономарев, работал убитый адвокат Станислав Маркелов. В том, что нападение на Пономарева будет раскрыто, его коллеги сильно сомневаются. Говорит замдиректора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова, которая сама не раз получала угрозы от экстремистов.
Это просто безобразие. Особенно, когда это избиение настолько демонстративно политическое. Ничего же не забрали и телефон мобильный разбили, чтобы еще врача не смог вызвать. То, что вообще это происходит в нашей стране, это позор, опять же, и безобразие. С другой стороны, кто, например, угрожает нам, все понятно. Мы очень узкоспециализированная организация, и, соответственно, нас не любит вполне определенный круг лиц. Пономарев настоящий правозащитник, он просто занимается защитой прав. И количество недоброжелателей у него возрастает в геометрической прогрессии. Поэтому, кто его избил, даже понять нельзя. С другой стороны, мне вот почему-то, вы знаете, как это не печально, совершенно неудивительно, что его избили. Потому что избиение общественных активистов стало просто рядовой практикой нашей страны. Начиная там с журналистов, да, которые выступают как правозащитники, и заканчивая общественными активистами, которые протестуют против точечной застройки или вырубки леса. И то, что избили Пономарева, ну, это как бы развитие. Просто раньше били малоизвестных людей, теперь начали бить уже совсем известных, чтобы уже показать, что никакая неизвестность, неактивность, ничего не является защитой от того, чтобы общественный активист являлся приоритетной жертвой при сведении самого разного вида счетов.
Верите ли вы в то, что это преступление будет раскрыто?
Пономарева могли избить там по политическому заказу, а могли избить какие-нибудь коммерческие бандюки, чьи интересы пересеклись с законом, против кого там Пономарев выступал. Расследовать будут, а найдут, не найдут, непонятно. Я скорее склонна считать, что не найдут не потому, что искать не будут, а потому что работают не ахти как хорошо. То есть это не зависит от личности. Вот. Ну, а дальше уже нужно понимать, кто заказчик. Я пока не понимаю, кто заказчик.
Коллеги Льва Пономарева напоминают, что в последнее время он активно сотрудничал с оппозиционным движением «Солидарность» и много говорил о практике политических преследований в России. По мнению Олега Орлова из правозащитного центра «Мемориал», сам Пономарев также стал жертвой политического террора.
Оценка очевидна. Это нападение надо поставить в ряд с другими нападениями на представителей гражданского общества. Нападения эти кончались по-разному, трагически и менее трагически, но очевидно, что это происходит, ну, в рамках все усиливающегося и усиливающегося давления на независимое гражданское общество в России. Я думаю, что за этими многими нападениями действительно могут стоять разные силы, но всех их объединяет одно – неприятие независимых гражданских активистов, независимых гражданских сил, которые оказываются лишними в этой системе управляемой демократии, которая выстроена в России. Ну и действительно, вот эти независимые активисты, независимые гражданские силы, они просто вот тут лишние, совершенно нет места в этой управляемой демократии. И нападение на Льва – это вот в череде таких событий, на мой взгляд. И очень важно подчеркнуть, что Лев Пономарев в последнее время много говорил, много занимался, много привлекал общественности политическим преследованием в России и появлением политических заключенных и вообще к разным формам политического давления. И вот так, к сожалению, получается, что своим личным примером сейчас очень ярко подтвердил наличие политического, по сути дела, террора в России.
О причинах нападения на Льва Пономарева рассуждал правозащитник Олег Орлов. Лев Пономарев – один из создателей «Мемориала», член Федерального бюро оппозиционного объединенного демократического движения «Солидарность». Пономарев – доктор физико-математических наук, ему 67 лет. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев проводят переговоры в Лондоне в преддверии саммита «Большой двадцатки». Перед встречей Обама признал, что между Вашингтоном и Москвой есть, цитата, «весьма реальные», как он выразился, «разногласия». Но в деле нераспространения ядерного оружия обе страны имеют широкий спектр общих интересов. Известный российский правозащитник Лев Пономарев, на которого было совершено нападение, будет требовать возбуждения уголовного дела. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода». В России начался весенний призыв в армию. По сообщению Генштаба, на военную службу планируется призвать рекордное число молодых людей – свыше 300 тысяч. В Назране, Ингушетии, произошел взрыв около дома, принадлежащего работнику московской прокуратуры Зелимхану Гелисханову. Никто не пострадал. Ведутся поиски нападавших. Верховная Рада Украины назначила президентские выборы на 25 октября. Решение было принято единогласно. С 1 апреля в России повышаются размеры социальных пособий и выплат. По сообщению Министерства здравоохранения и социального развития, на 17,5% увеличивается размер страховой части трудовой пенсии. Как всегда, все наши новости, репортажи наших корреспондентов, мнения наших экспертов, блоги наших авторов, все наши эксклюзивные материалы и многое-многое другое на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Поскольку в студии ко мне уже присоединился мой коллега Игорь Померанцев, то речь, разумеется, пойдет о британских изданиях. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с так называемых, ну, мы их условно называем русские темы в британской печати. Игорь, что пишут о России?
У меня сегодня в обзоре еженедельники «Economist» и «Times Literary Supplement». Газеты же сообщают о начале нового процесса в Москве над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Газеты пессимистически оценивают возможность привлечь к суду в качестве свидетелей Владимира Путина и Игоря Сечина.
Ну вот я заранее отмечу для наших слушателей, что сразу после нашего с вами обзора в прямом эфире обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая следит, собственно, сейчас в Москве за ходом этого процесса. Но пока мой вопрос к вам, Игорь, о чем материал в еженедельнике «Экономист»?
Об искусстве, о современном искусстве в России. Приведу несколько цитат. «Российские мультимиллионеры приходят и уходят, но амбиции стать новыми Щукинами неприходящие. 19 марта Дарья Жукова, известная в качестве подруги Романа Абрамовича, открыла в московском выставочном зале «Гараж» крупнейшую выставку современного искусства. На выставке были представлены работы из коллекции французского магната Франсуа Пино. Стратегию Пино можно понять. У него 2000 работ, которые постоянно выставляются. Кроме того, француз, будучи совладельцем аукционного дома «Кристи», заинтересован в Абрамовиче и Жуковой как в потенциальных клиентах. В минувшем мае они купили на аукционе «Кристи» картину британца Люсьена Фрейда за 33 миллиона 600 тысяч долларов. Это финансовый рекорд для современных художников. Значение Абрамовича и Жуковой для современного художественного рынка имеет материальные и в то же время символичные аспекты. В России с октября 2017 года коллекционерство было свернуто и возродилось только с недавних пор. Дарья Жукова признается, полтора года назад все были финансово свободней. Другие русские тоже покупают картины современных художников с громкими именами. Английский художник Дэмиан Херст своим коммерческим успехом во многом обязан коллекционерам из бывшего СССР. Его работы купили магнат Владислав Доронин и казахский магнат Александр Машкевич. В том же клубе Херста украинский миллиардер Виктор Пинчук.
Игорь, ну сразу хочется спросить, а вот в «Экономисте» как-то указано, как оцениваются работы Дэмиана Херста на рынке?
«Экономист» называет цены от 3 миллионов фунтов стерлингов до 11 с лишним миллионов.
А мировой кризис как-то учитывается, он сказывается негативно на художественном рынке?
Вот еженедельник пишет, что рынок во многом зависит от коллекционеров из бывшего СССР. К примеру, спрос на работы Казимира Малевича сошел на нет. Директор Нью-Йоркской галереи Гагасяна сообщает, что в последние месяцы галерея продала работы двум российским коллекционерам. Пока не ясно, достаточно ли этого для оживления рынка.
Ну, давайте перейдем к другому изданию. Вы упоминали «Times Literary Supplement». Да? Что связано с Россией сегодня? Вот
в «Times Literary Supplement» рецензия на новый перевод на английский язык Евгения Онегина и на книгу Эндрю Кана об интеллектуальном багаже Пушкина и его библиотеке. Новый перевод рецензент называет отменным, но я перескажу и переведу ту часть рецензии, которая рассказывает о пушкинской библиотеке.
Ну, как известно, Онегин, путешествуя, читал Юма, Робертсона, Руссо, Вольтера, Гельвеция, Лока, Дидро, Горация.
В том же списке Фонтенель, Ламот, Цицерон, Лукреций. Британский исследователь Эндрю Кан называет сотни книг из библиотеки Пушкина, которые свидетельствуют об интересе поэта к философским и эстетическим воззрениям. 80% этих книг – английские или французские, на языке оригинала или в переводе. Предмет особо пристального внимания исследователя – способность Пушкина преломлять интеллектуальные студии в лирике. По Эндрю Кану Пушкин – поэт идей, интеллектуальный наследник XVIII века. Пушкинский лирический герой думает вслух. Исследование Кана покрывает огромный период истории культуры, включая историю и философию, судьбы таких гигантов, как Байрон и Наполеон. Исследователь размышляет о роли тела и души в поэзии Пушкина. При этом в поле его интересов входят и столь прикладные проблемы, как цензура, отношения поэта с царем, литературное признание, книготорговля и книгопечатание, профессиональные гильдии и то, что Эндрю Кан называет «ненадежное утешение дружбой». Исследователь работает на трудной территории тогдашнего понимания классицизма и романтизма. Он анализирует раннее стихотворение Пушкина «Муза». В ту пору для Пушкина неоклассицизм означал умение владеть искусством подражания и пародирования. В этом самом стихотворении «Муза», по мнению Кана, источники мастерства коренятся в технике и владении словом. Я позволю себе процитировать пушкинский оригинал. «И радуя меня наградою случайной, откинув локоны от милого чела, сама из рук моих свирель она брала. Тростник был оживлен божественным дыханием, и сердце наполнял святым очарованием». Пушкин и английский еженедельник «Times Literary Supplement».
Ну и Игорь Померанцев, читающий эти стихи. Спасибо большое. Напомню, Игорь Померанцев познакомил нас вот с этими интереснейшими материалами в британских еженедельниках. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим от стихов к суровой российской прозе. Позволю себе такой сомнительный переход словесный. В Хамовническом суде Москвы продолжаются слушания по существу по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева. Вчера адвокаты бывшего главы ЮКОСа потребовали вызвать в суд для дачи свидетельских показаний против бывшего бизнесмена ряд высокопоставленных должностных лиц. В их числе, считают адвокаты Ходорковского, должны быть и премьер-министр России Владимир Путин и двое бывших премьеров. А о том, что происходит сегодня, сейчас расскажет моя коллега Марьяна Тарачешникова, которая следит за процессом. Она с нами на связи. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Да, действительно, сейчас продолжаются слушания. И вот сегодня адвокаты Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и сами подсудимые продолжаются заявлять свои ходатайства. В частности, адвокаты просили суд истребовать первичные документы по добыче и транспортировке нефти, которую добывал ЮКОС в период с 1998 по 2003 год, так как в материалах дела нет сведений о том, сколько всего нефти ЮКОС добывал, а у самого ЮКОСа не было никаких резервуаров для хранения нефти, и все добытое сырье сразу же поступало в магистральный нефтепровод Транснефти. И, соответственно, если бы Ходорковский и Лебедев что-либо расхищали, то недостачу сразу же можно было бы обнаружить вот в документации Транснефти. По этому поводу сегодня и Ходорковский тоже сделал свое заявление, добавление к ходатайству. В частности, он сказал, что если ему вменяется все-таки хищение нефти, а не прав собственности на нефть, то просто необходимо получить вот эти документы из Минтопэнерго, из Транснефти и также первичные документы по данным приборов учета добычи нефти в 1998-2003 году и сдачи ее в трудопровод из Юганскнефтегаз, Самарнефтегаз и Томскнефти. Сами адвокаты не могут эти документы раздобыть и поэтому просят суд их истребовать, поскольку часть из них прокуратура изъяла во время обысков еще на стадии предварительного следствия, а часть из них хранятся в государственных министерствах и ведомствах, которые не желают идти на сотрудничество с защитой Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Но сейчас как раз это ходатайство обсуждается, объявлен небольшой перерыв в слушаниях, а до этого суд удовлетворил частично ходатайство защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об истребовании решений арбитражных судов различных регионов. И все эти решения подтверждают законность приобретения ЮКОСом дочерних предприятий и взаимодействия с ними. И вот частично суд это ходатайство удовлетворил и сказал, что да, действительно, арбитражные суды запросят прислать вот эти решения. Александр?
Марьяна, благодарю. Напомню, Марьяна Тарачешникова рассказала нам о том, как продолжаются в Хамовническом суде Москвы новые слушания по существу нового уголовного дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня стало известно также, что в Химках журналист местной газеты «Гражданское согласие» Сергей Протазанов скончался после того, как накануне его сильно избили неизвестные. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Средства массовой информации, ссылаясь на подмосковное ГУВД, сообщают, что милиция опровергает информацию об избиении Сергея Протазанова. В частности, говорится о проведении судебно-медицинского исследования, по которому установлено, что смерть предположительно наступила в результате отравления неизвестным веществом. Название вещества будет установлено по результатам гистологического исследования. При осмотре на месте происшествия обнаружены коробки из-под таблеток обезболивающего и успокоительного действия, которые пострадавший, со слов родственников, постоянно принимал из-за головных болей. Коллега Сергея Протазанова, редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров.
Милиция сказала, а чего же они скажут? Они же помощь не оказали. Это раз. Выгнали человека помирать. Вы видели хоть раз, чтобы после отравления через день умирали? Дело-то, на мой взгляд, в чем? Значит, он верстал номер, где все кандидаты излагают свою версию прошедших выборов. Со всеми нарушениями, фальсификациями, провокациями, угрозами и так далее. Мне так кажется. Потому что если грабеж, то это бьют по тыкве, человек отключается, обчищают и уходят.
Редактор по телефону общался с Сергеем за несколько часов до его смерти и не предполагал трагического исхода.
В понедельник ему говорю, я тебе даю машину, съезжай, заявление напиши в милицию. Он говорит, я не могу ни двигаться, ни говорить, ничего. Говорит, все болит, и внутри все болит, и голова кружится, и тошнота, и там очень плохое положение. Я с ним два поговорил, в 7 минут умер.
Не доверяя районным представителям власти, районной милиции, активисты и коллеги Сергея обратились за помощью коллегу Митволю, который уже не первый раз обращает внимание московских журналистов на ситуацию в Химкинском районе. Зам руководителя Росприроднадзора общался с представителями областного ГУВД.
Вы знаете, они единственное, что смогли, скажем так, поставить в известность химкинскую милицию, что дело на контроле в ГУВД области, ну, чтобы там никаких, так сказать, неожиданностей не произошло. Вот. Ну и мы находимся с милиционерами в контакте. Вы знаете, сейчас все ждут официальных результатов вскрытия, хотя все основания подозревать именно криминальный характер этого преступления и именно убийство, они все есть. По той информации, которую мы получили от жены покойного и вот от того же Анатолия Юрова, в воскресенье Сергей был найден без сознания в городе Химки на юбилейном проспекте 64. И кто-то позвонил жене с мобильного телефона Сергея, попросил ее мужа забрать. После этого его отвезли в больницу, были детективны различные гематомы, то есть на нем были следы побоев. В больнице ему вкололи какое-то лекарство, сказали, что все нормально, идите домой, и в понедельник он умер. Конечно, это все не похоже ни на отравление алкоголем, ни на отравление неизвестными лекарствами. Я надеюсь, что благодаря тому, что хотя бы на уровне ГУВД области поднят контроль за делом, я надеюсь, мы получим объективные результаты расследования.
Очередной номер газеты «Гражданское согласие», который начинал верстать Сергей Протазанов, должен был выйти 3 апреля. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Время свободы» для всех любителей нашего ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Виктор Резунков. Я напомню, что в 19 часов по московскому времени после новостей, как всегда, слушайте его на волнах «Радио Свобода». А в гостях у нас сегодня депутат Госдумы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Повторяется ток-шоу, как всегда, в 4 ночи и в 11 утра на следующий день по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев заканчивают переговоры в Лондоне в преддверии саммита «Большой двадцатки». Перед встречей Обама признал, что между Вашингтоном и Москвой есть весьма реальные, как он выразился, разногласия. Но в деле нераспространения ядерного оружия обе страны имеют широкий спектр общих интересов. Известный российский правозащитник Лев Пономарев, на которого было совершено нападение, будет требовать возбуждения уголовного дела. В интервью «Радио Свобода» Пономарев сказал, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью. В России начался весенний призыв в армию. По сообщению Генштаба, на военную службу планируется призвать рекордное число молодых людей – свыше 300 тысяч. В ряде городов России прошли акции протеста против весеннего призыва. В Назране, в Ингушетии, произошел взрыв около дома, принадлежащего работнику московской прокуратуры Зелимхану Гелисханову. Никто не пострадал, ведутся поиски нападавших. Верховная Рада Украины назначила президентские выборы на 25 октября. Решение было принято единогласно. В Слободзейском районе Приднестровья произошел взрыв магистрального транзитного газопровода. Никто не пострадал, приостановлен транзит российского газа на Балканы. Жертвами нападения боевиков в афганском городе Кандагар, по последним данным, стали 8 человек. Еще несколько получили ранения. С 1 апреля в России повышаются размеры социальных пособий и выплат. По сообщению Министерства здравоохранения и социального развития, на 17,5% увеличивается размер страховой части трудовой пенсии. Во Владивостоке суд вынес обвинительный приговор по делу о хищении 151 миллиона рублей из городского бюджета. Все 5 подсудимых получили условное наказание. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя. Мероприятия, посвященные юбилею, начались около месяца назад, а продлятся они до июля. О программе праздничных торжеств рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Наверное, остроумнее всех день рождения Гоголя решили отметить в Челябинске. Здесь в течение всего дня на пешеходной улице в центре города одетые в костюмы XIX века люди продают всего за 10 рублей второй том «Мертвых душ». Здесь же местные литераторы вслух читают отрывки из любимых произведений классика, а актеры Тюза и Нового художественного театра исполняют отрывки из «Женитьбы» и «Панночки». Вообще Гоголь современный театром не обижен, подчеркивает российский министр культуры Александр Авдеев.
Постановки Гоголя совершенно естественно входят в репертуар практически каждого российского театра, независимо от того, идет ли речь о юбилее, либо о простой текущей жизни. Каждый московский театр имеет по 2-3 спектакля из произведений Гоголя. Театр Маяковского, по-моему, сейчас вводит 4-й спектакль в свой репертуар. Это происходит и по всей стране. Сотни российских театров сегодня играют Гоголя. И самое важное, что театры собирают полный зал зрителей на спектакли по Гоголю «Аншлаги».
А вот события, касающиеся других видов искусства.
Среди крупных мероприятий – гоголевские чтения, открытие экспозиции либо музеев Гоголя. Считалось, что мало сохранилось вещей, принадлежавших лично Гоголю, ведь он вел жизнь, особенно в последние годы, аскета и не имел ни большого имущества, ни собственной квартиры. Тем не менее, такое впечатление кажется сложным. Через музеи, через коллекционеров, покупки на аукционах удается собрать личные вещи Гоголя. Его неизвестные рукописи, либо автографы, неизвестные портреты Гоголя. Открыты две интересных выставки. Одна в историческом музее, другая в музее Пушкина на Пресчистенке. Мы с нетерпением ожидаем новые киноработы.
Тут в первую очередь нужно упомянуть фильм Владимира Бортко «Тарас Бульба. Запорожская сеча». Премьерный показ состоится завтра в столичном кинотеатре «Художественный». Не столь громкая, но не менее интересная кинопремьера прошла в Петербурге во Всероссийском музее Пушкина. Название документального фильма «Как Пушкин с Гоголем породнились». Напоследок упомяну небольшую, но элегантную фотовыставку, вернисаж которой намечен на 9 апреля. В библиотеке иностранной литературы Людмила Волкова из Петербурга покажет свой проект «Декорации классиков». Николай Васильевич Гоголь, Рим. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Лили Пальвелевой о гоголевских торжествах продолжит небольшая подборка сообщений о культурных событиях. То есть это будут новости и комментарии.
На Кубе закрывается последний корпункт американской газеты «Sun Sentinel», редакция которой находится во Флориде. Постоянный корреспондент Рэй Санчес покинет Гавану. Официальной причиной закрытия называют финансовые трудности. «Sun Sentinel» принадлежит издательскому дому «Трибьюн», объявившему в декабре 2008 года о банкротстве. Древние воятели польстили царице Нефертити и несколько облагородили ее черты, создавая знаменитый бюст, ныне хранящийся в Берлине. К такому выводу пришли ученые из Германии и Великобритании, исследовавшие голову при помощи компьютерной томографии. Бюст царицы изваян из известняка и покрыт сверху слоем гипса разной толщины. Ученые сопоставили глубинное изображение царицы, высеченное в камне, и наружное. Оказалось, что при помощи гипса Нефертити сгладили горбинку на носу, смягчили складки в углу рта и несколько приподняли скулы. Бюст Нефертити был найден в 1912 году немецким археологом Людвигом Борхартом. Писательница Людмила Улицкая награждена российско-германской премией имени Александра Меня. Премия будет вручена Улицкой за роман «Даниэл Штайн. Переводчик», повествующий о судьбе еврея, ставшего католическим священником. Американские исследователи из Корнельского университета Гарри Эванс и Майкл Шамбарг установили зависимость человеческого интеллекта от семейного заработка. В бедных семьях дети глупее. Таковы результаты исследования. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Конечно, в некоторых общественных кругах подобные выводы сочтут политически некорректными, не исключено, что и возмутительными. Однако исследование ученых было направлено как раз на выяснение связи между нищетой и биологией, и выводы Эванса и Шамбарга вселяют определенную надежду. Установлено, что в человеческом мозгу есть структура, условно называемая рабочей памятью, куда мозг помещает новые факты, либо для обработки и решения какой-нибудь задачи, либо для того, чтобы потом перенаправить на хранение в память долговременную. Так вот, у бедных людей эта рабочая память занята исключительно вопросом, как выжить, а у богатых, как правило, ничем не скована. Голова богача свободна для творчества, мечтаний и благотворительности. Ревнители политкорректности отныне должны знать – деньги в основе счастья. Недаром моя дочка, ей было тогда 5 лет, сказала про кого-то на улице – у них лица злые, как у бедных людей. А я-то думал, что сказки учат ребенка милосердию.
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». 15 лет назад, 1 апреля 1994 года, Верховный Совет Белоруссии ликвидировал комиссию по борьбе с коррупцией, которую возглавлял депутат Александр Лукашенко. За неполный год существования этого органа его председатель превратился в популярного политика, апогеем деятельности которого стала отставка отца белорусского суверенитета Станислава Шушкевича с поста председателя Верховного Совета. Упразднение комиссии не остановило победного марша директора совхоза. В июле он с огромным перевесом выиграл выборы президента Белоруссии. На этой должности батька остается до сих пор. У нас на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Широградский.
К Александру Лукашенко можно относиться по-разному, но нельзя не отдать должное его политическому таланту, пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов на сайте «Газета.ру».
За полтора десятилетия постсоветское пространство потряс не один катаклизм, однако непотопляемый белорусский лидер всегда умудрялся приспособиться к любому положению и сохранял пространство для маневра, хотя не раз казалось, что он загнан в угол. Сегодня одновременно забавно и удивительно наблюдать, как за благосклонность Лукашенко соревнуются Москва и Брюссель. Россия демонстрирует несвойственное ей понимание экономических проблем Белоруссии, а Евросоюз досрочно включает Минск в программу «Европейское партнерство», допуская даже возможность приглашения батьки на саммит. А ведь еще недавно Москва давила на Минск, давая понять, что пришла пора делать окончательный выбор в пользу интеграции под российской эгидой. Да и личные отношения Владимира Путина с Александром Лукашенко складывались более чем прохладно. ЕС же клеймил последнего диктатора Европы, пугая Белоруссию изоляцией и вводя санкции против ее руководства.
В чем секрет внешнеполитического успеха Лукашенко? Сквозь геополитические бури его вел надежный компас – воля к власти в сочетании с отменной интуицией. Он всегда знал, откуда в данный момент исходит наибольшая опасность его личному положению.
Когда вся Восточная Европа бурлила процессами демократической трансформации, политик с авторитарными наклонностями и намерением оставаться у власти как можно дольше сделал выбор в пользу России. Запад слишком активно стимулировал перемены, а Москва не собиралась менять суть белорусского режима. Тогдашнему президенту Борису Ельцину было достаточно имитации интеграционного процесса. Пока руководители соседних стран пытались уцепиться за поезд европейской или евроатлантической интеграции, Белоруссия занимала демонстративно независимую позицию, не уставая напоминать Москве, что у нее есть один-единственный верный друг, которого нужно холить и лелеять. После смены власти в России Кремль попытался конвертировать дружбу и братство в экономические дивиденды, но добиться ничего не смог. Александр Лукашенко, точно почувствовав перемену атмосферы, начал трансформироваться из главного приверженца воссоединения в национального лидера, твердо стоящего на страже интересов своей страны. Благо, к тому времени, начало 2000-х годов, белорусское общество уже привыкло к суверенитету и начало воспринимать его как ценность. Так что уже можно было разыграть карту российского империализма.
Сегодня сложилась ситуация, идеальная для такого мастера лавирования, как Лукашенко. Обострение геополитической конкуренции в зоне бывшего СССР налицо, вопросы о том, насколько демократичен тот или иной режим, который всегда задавал Запад, как и проблема рентабельности отношений, заботившая Москву, отступают на второй план. Зато вперед выдвигается тема лояльности, считает Федор Лукьянов.
Европейский Союз демонстративно изменил подход к Минску. Собственно говоря, Брюссель стал применять к Белоруссии не завышенные требования, как к странам, потенциально претендующим на членство, а те же критерии, что и к прочим постсоветским республикам. Ведь если ставить Минск в один ряд с Казахстаном или Азербайджаном, с которыми у ЕС прекрасные отношения, то Белоруссия выглядит ничем не хуже. Перемена угла зрения стала возможна еще и потому, что прежние оазисы демократии в Тбилиси и Киеве ожидания явно не оправдали. Периодически обостряющиеся отношения России и ее газовых клиентов повышают значение Минска и для тех, и для других. Москва же, со своей стороны, ощутив после событий минувшего августа острый дефицит надежных партнеров, заинтересована в том, чтобы привязать Белоруссию как можно прочнее.
Белорусский лидер отдает себе отчет в том, что бесповоротный шаг в ту или иную сторону чреват для него потерей власти, делает вывод Федор Лукьянов.
Александр Лукашенко, пожалуй, уникальный пример постсоветского лидера, который ухитряется на протяжении 15 лет маневрировать между разными центрами влияния и делает это, во-первых, успешно, во-вторых, в ситуациях иногда, казалось бы, не допускающих никакого пространства для маневра. Ему помогает потрясающее чувство власти, интуиция, которая подсказывает ему, что окончательный шаг в ту или иную сторону, будь то Россия или Европейский Союз, означает для него конец политической карьеры, а он человек, который не может себя представить вне власти. Поэтому можно сказать, что он гений выживания, но, конечно, то, как он это делает и как он ухитряется, с одной стороны, будучи критически зависимым от России в экономике, с другой стороны, имея отвратительную репутацию на Западе, тем не менее постоянно находить подходы и в ту, и в другую сторону, это совершенно поразительно. Ну, конечно, рано или поздно это кончится, но пока мы как раз видим ренессанс, расцвет его вот этого многовекторного подхода, потому что сейчас удивительным образом и Россия, и Европейский Союз просто ходят кругами вокруг него, пытаясь соблазнить как такую желанную невесту.
«Диктатор на расхват». Публикация Федора Лукьянова на сайте «Газета.ру». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа мы с вами еще успеем поговорить о новостях экономики, а также вас ждет новая история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Но пока в Москве 16:45, коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года, когда истекает срок ныне действующего соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом президентами двух стран Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым по итогам сегодняшних переговоров в Лондоне. Барак Обама принял приглашение посетить Россию с визитом в июле этого года. Известный российский правозащитник Лев Пономарев, на которого было совершено нападение, будет требовать возбудить уголовное дело. В интервью «Радио Свобода» Пономарев сказал, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью. В России начался весенний призыв в армию. По сообщению Генштаба, на военную службу планируется призвать рекордное число молодых людей – свыше 300 тысяч. В ряде городов России прошли акции протеста против весеннего призыва. Верховная Рада Украины назначила президентские выборы на 25 октября. Решение принято единогласно.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Критик Ольга Галицкая о том, как изгоняли из Союза кинематографистов Виктора Матизина.
В комментарии экспертов.
Останки подводной лодки «Курск», найдены на свалке.
Право автора.
Журналист Андрей Солдатов о битве за Чечню между ФСБ и Рамзаном Кадыровым.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы». Очередной выпуск нашей экономической панорамы подготовил сегодня Иван Трефилов.
Федеральная налоговая служба направила в правительство России предложение о мерах налогового администрирования, которые, по ее оценке, позволят федеральному и региональным бюджетам дополнительно получить около 1 триллиона 300 миллиардов рублей, сообщил агентству «Интерфакс» руководитель службы Михаил Мокрецов. По текущему курсу это более 38 миллиардов долларов. В частности, предложено временно на период кризиса ввести налог в размере 0,5% на безналичные операции по оплате товаров, работ, услуг, имущества и имущественных прав для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В отношении платежей частных лиц этот налог устанавливать не планируется. Тем не менее, сама правовая природа этого налога уже вызывает сомнения у специалистов. Говорит генеральный директор юридической компании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов.
Это предложение нереализуемо, потому что оно изначально противоречит Конституции Российской Федерации. У нас есть такой подход к налогообложению, что налог должен иметь экономическое основание. То есть должно существовать какое-то благо у налогоплательщика, от которого государство могло бы получить часть. В этом смысл налогообложения, да, то есть делиться частью своих экономических благ с государством. В данной ситуации я не вижу никакого блага, которое бы возникало дополнительно в момент совершения налогоплательщиком каких-то расчетов. То есть никаких благ у него не возникает. Однако налог почему-то должен возникнуть. Это, мне кажется, странным и поэтому невозможным.
С тем, что предлагаемый новый налог противоречит действующему законодательству, согласен и директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Это, конечно, крайне удивительно, что предложение налоговой службы, на мой взгляд, просто противоречит налоговому кодексу, то есть налоговой конституции страны.
Тем не менее, если все-таки эта инициатива каким-то образом станет действующей нормой закона, каким последствиям для экономики она может привести? Игорь Николаев продолжает.
Это оборотный налог, фактически, от которых мы большим трудом уходили в начале 2000-х, наконец ушли. Вот у такого рода меры результат может быть, наверное, только самый плохой. Это стимулирование ухода бизнеса в тень, это стимулирование расчетов наличными деньгами. Это, соответственно, затормаживает вообще товарно-денежный оборот, а следовательно, все это еще более угнетающе действует на экономическое развитие, на активность предприятий.
В свою очередь, генеральный директор юридической компании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов уверен, что принятие предложения Федеральной налоговой службы приведет не только к экономическим, но и прежде всего к юридическим последствиям.
Во-первых, скорее всего, оно будет тут же обжаловано в Конституционный суд. То есть, если даже депутаты не увидят здесь нарушение Конституции, да, то есть, очевидно, его увидят сами налогоплательщики. Второй момент, к чему это приведет, к тому, что никто не захочет платить за удобство, назовем это так, да, то есть безналичный расчет, они, наверное, удобнее, чем наличный. Вот никто не захочет платить за удобство слишком дорого. Поэтому, если безналичные расчеты начинают облагаться каким-то налогом, их просто перестают совершать. То есть, по возможности начинает увеличиваться доля наличных расчетов. Ну, страдают банки в этой данной ситуации больше всего.
Помимо этого, Федеральная налоговая служба также имеет несколько идей по повышению собираемости налога на добавленную стоимость. В частности, она предлагает отказаться от ускоренного его возмещения и перейти к установленному законом трехмесячному сроку вынесения таких решений при обязательной регистрации плательщиков НДС. Однако и эти инициативы, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, сегодня также выглядят весьма сомнительными.
непонятно, почему такие предложения рождаются, потому что когда резко проваливается, ну, можно сказать, план по поступлению доходов, то, конечно, Федеральная налоговая служба озабочена тем, чтобы все-таки как-то эти выпадающие доходы компенсировать. Но, по-моему, такими методами мы можем получить еще большую проблему, потому что такие приемы, они еще более угнетают производство, еще более тормозят экономическую активность, и в результате доходов, получаемых федеральным бюджетом, да не только федеральным, будет еще меньше. Поэтому и другие предложения мне не показались симпатичными. И, честно говоря, я вообще сначала подумал, что все это первоапрельская шутка. Но потом оказалось, что нет, всерьез, действительно есть такие предложения.
В целом, Игорь Николаев считает, что в условиях экономического кризиса государству следует не увеличивать налоговую нагрузку на экономику, пытаясь найти дополнительные бюджетные доходы, а наоборот, ее сокращать.
На мой взгляд, конечно, стоит снижать налоги, безусловно. Когда экономические субъекты в затруднительном положении, когда такие у нас серьезные спросовые ограничения, то есть продукция не находит спроса, понятно, и это не только у нас, это везде, то проще всего поддержать именно таким образом, чтобы уменьшить налоги, которые взимаются с предприятий. Налоговые новации должны приводить к тому, чтобы преимущества, чтобы какие-то послабления получали все экономические субъекты. Поэтому так важно, допустим, реформировать НДС, а не налог на прибыль, которого вообще не может оказаться, потому что предприятия, подавляющее большинство, становятся убыточными.
Пока официальной реакции правительства на предложение Федеральной налоговой службы не последовало. Также молчат и представители Министерства финансов, куда аналогичное письмо служба направила еще месяц назад.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Что представляет собой сегодня датская тюрьма? В этой известной демократическими традициями стране считают, что поймать и посадить преступника – лишь половина дела. Главное, чтобы после отбытия наказания заключенный вышел на волю нормальным человеком. О том, как работает датская пенитенциарная система, беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с консультантом датского директората тюрем и пробации Ларсом Эриком Сигумфельдтом.
Главная задача нашей организации – это содействие снижению уровня преступности. На практике это означает, что вместе с обеспечением исполнения наказания мы помогаем правонарушителю вернуться к нормальной жизни, всячески поощряя его личностное и социальное развитие. Согласно положению, принятому директоратом тюрем и пробации в 1993 году, исполнение наказания должно основываться на 6 базовых принципах. Это нормализация, открытость, безопасность, минимальное вмешательство, развитие чувства ответственности и оптимальное использование ресурсов. В этой модели главным является принцип нормализации, то есть создание в местах заключения условий, максимально приближенных к условиям жизни на свободе. Другим же важным моментом является принцип открытости. Осужденный имеет возможность контактов со своими семьями и обществом в целом. Оба эти принципа, нормализация и открытость, призваны снизить негативное влияние на личность последствий пребывания в тюрьме. Как же применение этих законов выглядит на практике? В Дании есть два вида тюрем – открытые и закрытые. При этом в открытых тюрьмах с льготным дисциплинарным режимом отбывает наказание до 90% правонарушителей. Именно здесь неоценимую роль играет возможность социальной реабилитации. Осужденные могут выходить на работу или посещать учебные заведения, возвращаясь после окончания трудового дня обратно в тюрьму. Существует также система свиданий и отпусков. Каждые 3 недели заключенный имеет право свободно выйти в город или поехать на выходные домой. Причем ему разрешено собирать отпускные дни, чтобы в дальнейшем использовать это время для более длительных каникул. Кроме тюремного заключения, существуют и альтернативные виды наказания. Это могут быть общественные работы, назначаемые преступником, получившим небольшой срок, а также ношение так называемых электронных кандалов. Иначе говоря, в отличие от американской системы, где я получил срок 20 лет, отсидишь его от звонка до звонка, мы полагаем, что надо сделать все возможное, чтобы оступившийся человек не превратился окончательно в уголовника. Тюрьма, как известно, не самая лучшая школа жизни. По правде говоря, пребывание в датской тюрьме кажется похожим на жизнь в режимном санатории. Нет, конечно же нет. Речь о реальном лишении свободы. Находящийся под стражей человек не может пойти домой, когда ему вздумается, и тем более он ограничен в передвижениях, если носит электронные кандалы. Просто во время отбывания срока наказания за осужденным сохраняются все гражданские права. Человек не выпадает из общественной и, что не менее важно, семейной жизни. последнему обстоятельству придается особо важное значение. В датских тюрьмах осужденные, как правило, содержатся в отдельной камере или комнате площадью около 7 квадратных метров. Кроме того, им разрешено иметь некоторые личные предметы обихода – одежду, книги, картины, телевизор или радиоприемник. В соответствии с принципом нормализации, в большинстве датских тюрем заключенные сами закупают для себя продукты и занимаются приготовлением пищи. И еще важный момент. С 2007 года датским заключенным гарантировано право на лечение. К примеру, если у человека проблемы с алкоголем или наркотической зависимостью. Учитывая, что множество преступлений бывает связано с наркотиками, можно представить, какую пользу может принести это новшество конкретному человеку и обществу в целом. Применяются ли к заключенным в датских тюрьмах силовые меры воздействия? Предмет нашей особой гордости – это так называемая система динамической безопасности. На практике это означает, что мы делаем очень многое, чтобы наладить контакт с заключенными. Фактически, надзиратели датских тюрем выступают в роли социальных работников, составляют с осужденными план действий на будущее, регулярно проводят множество совместных мероприятий, в том числе и спортивных, по возможности стараются помочь в решении каких-то личных или семейных проблем. По нашему мнению, это лучший способ обеспечения безопасности, потому что если люди знают друг друга и находятся в хороших отношениях, то применять силу приходится в крайне редких случаях. В российских тюрьмах существует негласная иерархия среди заключенных. Есть ли нечто подобное в датской уголовной среде? Да, в датских тюрьмах тоже есть подобная система статусов, зависящая от того, какое преступление совершил тот или иной заключенный. Так, лица, осужденные за преступление сексуального характера, находятся в этом плане на самом дне уголовной иерархии. Но случаи прямого насилия одних арестантов в отношении других в датских тюрьмах крайне редки. Мы всегда проводим оценку возможных рисков, угрожающих безопасности того или иного заключенного, и в случае необходимости размещаем в особом отделении или переводим в другую тюрьму. Несколько лет назад наделала шуму история, когда выяснилось, что вместо настоящих преступников в тюрьмах Дании отбывают наказание их двойники. Как такое стало возможным? Да, к сожалению, такое бывает. Дело в том, что в случае небольших правонарушений суд разрешает отсрочить на несколько дней явку осужденных перед заключением под стражу. Но к указанному судебной повестке сроку в тюрьму приходят нанятые двойники. Как правило, это люди, задолжавшие криминальным авторитетам деньги за наркотики и отрабатывающие таким образом свой долг. На входе в исправительное учреждение они предъявляют карточку социального страхования, принадлежащую настоящему правонарушителю. И обман не всегда возможно установить, поскольку не все удостоверения личности в Дании снабжены фотографиями. Подобных случаев немного, и мы стараемся быть очень внимательными, но 100% гарантии тут дать невозможно. Насколько высок процент рецидива у датских правонарушителей? Согласно последним статистическим данным, криминального образа жизни возвращается один из четырех датских заключенных. И это очень хороший результат, по крайней мере, в сравнении с другими европейскими странами. Это значит, что датская модель профилактики преступности работает весьма эффективно. Говорит консультант датского директората тюрем и пробации Ларс Эрик Сигумфельд. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – саммит «Большой двадцатки» в Лондоне, переговоры Барака Обамы и Дмитрия Медведева и протесты на улицах Лондона антиглобалистов против происходящих сейчас в Лондоне событий и переговоров. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На него напал человек. Он был зверски избит, причем били его в голову, в грудь.
Ну, я, во-первых, не могу сказать, что это Мадаев. Я не видел ни паспорта его, ни тела.
Я уверен, что под руководством президента Обамы активизируются и наши союзники в Европе.
Путин – это кризис. Медведев в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.